Лучева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Вашингтоне под председательством Барака Обамы открылся саммит по ядерной безопасности. Сегодня в Варшаве прощание с президентом Лехом Качинским и его женой, погибшими в авиакатастрофе под Смоленском. Президент Киргизии Курманбек Бакиев заявил, что готов к переговорам с новыми властями страны. Вот такие темы, кроме того, обзор западных газет, рубрика «Политика онлайн» и новая история Запада и Востока в этом часе программы. Итак, главная тема этого часа. В понедельник в Вашингтоне открылся саммит с участием представителей 47 государств, целью которого является создание надежной международной системы хранения ядерных материалов. У микрофона корреспондент «Радио Свободы» в Вашингтоне Алан Давыдов.
По количеству стран, руководителей которых сегодня принимает в Вашингтоне американский президент, ядерный саммит является крупнейшим подобным мероприятием после конференции 1945 года в Сан-Франциско, учредившей ООН. Перед официальным вечерним открытием саммита Барак Обама встретился один на один с лидерами Китая, Иордании, Украины, Армении и Малайзии. Во вторник такие встречи будут продолжены. Саммит является одним из основных элементов долговременной программы Обамы по избавлению мира от ядерных вооружений. Обама считает, что этот процесс должен включать в себя постепенное разоружение ядерных держав, решительные шаги по сокращению ядерных арсеналов и неотложные меры по обеспечению неприкосновенности плутония и высокообогащенного урана, играющих ключевую роль в создании ядерного оружия. Последний пункт является темой нынешнего саммита. Одной из первых важных новостей саммита стало сообщение пресс-секретаря Белого дома о достигнутой с Украиной договоренности, согласно которой Киев к 2012 году ликвидирует свои запасы ядерных материалов, пригодных для создания нескольких единиц ядерного оружия. По всей видимости, эти материалы будут переправлены в Россию или в Соединенные Штаты. Барак Обама и Виктор Янукович по итогам встречи сделали заявление, в котором Обама оценил это соглашение как историческое и пообещал, что в его реализации Соединенные Штаты окажут Украине техническую и финансовую поддержку. Параллельно саммиту в Вашингтоне проходит неофициальная конференция, собравшая свыше 200 международных ядерных экспертов. Многие ее участники отмечают, что не все страны разделяют озабоченность Обамы перспективой попадания ядерных материалов в руки террористов. Подчеркиваю, угрозы проникновения Аль-Каиды на ядерные объекты таких стран, как Пакистан, помощник президента США по внутренней безопасности Джон Бреннан выступил в понедельник со специальным заявлением. Аль-Каида ищет уязвимые места в хранении ядерных запасов в различных странах в надежде получить побочные продукты деятельности ядерных реакторов, выявляет людей, имеющих доступ к таким материалам, а также обладающих опытом создания ядерного оружия. В полуторачасовой беседе в кулуарах саммита с президентом Китая Ху Цзиньтао Барак Обама коснулся темы, не входящей в рамки форума, необходимости ужесточения санкций против Ирана, ядерная программа которого, как считают на Западе, может служить прикрытием создания атомной бомбы. Американские и китайские официальные лица прокомментировали переговоры как конструктивные. Представитель МИД Китая подтвердил недавнее решение Пекина присоединиться к дискуссии о сдерживании ядерной программы Ирана, но ничего не сказал о необходимости применить к Тегерану более жесткие экономические санкции. Как заявляют американские официальные лица, США и Китай договорились о совместной работе их представителей над резолюцией о санкциях. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Каких результатов ожидают от ядерного саммита в Вашингтоне американские эксперты? Мой коллега в США Ян Рунов поговорил с одним из известных специалистов.
Можно ли ожидать, что на саммите будет выработана некая общая, обязательная для всех стратегия по предотвращению распространения урана и плутония с тем, чтобы эти материалы не попали в руки террористов? Я полагаю, что будет сделана попытка добиться наиболее широкого международного единства по вопросу ядерного терроризма и нераспространения ядерного оружия и ядерных материалов, говорит Джон Айзекс, исполнительный директор Вашингтонского центра по контролю над вооружениями и по нераспространению ядерного оружия. Он продолжает: «Я также ожидаю, что все больше государств объявят о своем желании избавиться от ядерных материалов, как это сделала ранее Республика Чили, а теперь и Украина согласилась сдать весь свой запас высокообогащенного урана. Малайзия ввела жесткий контроль над экспортом ядерных материалов. Надеюсь, будет достигнут консенсус, но можно ли будет назвать это общей стратегией, станет яснее из коммюнике по окончании саммита». Ожидаете ли вы подписания этого коммюнике всеми участниками саммита? И могут ли быть одновременно заключены дополнительные двусторонние договоренности, в частности, между Соединенными Штатами и Россией? Я думаю, что коммюнике будет подписано всеми или почти всеми участниками саммита. Официальных двусторонних соглашений я не ожидаю. Были опасения, что некоторые мусульманские страны попытаются превратить саммит в антиизраильский форум, но Соединенные Штаты сделали все для того, чтобы саммит был посвящен исключительно опасности ядерного терроризма. Иначе совещание превратилось бы в перепалку мусульманских стран с Израилем, Пакистана, с Индией и так далее. Соединенные Штаты рассчитывают, что все участники будут следовать правилу не критиковать других, чтобы другие не критиковали вас. Не исключено, что представители каких-то стран попытаются осудить Израиль, но эти попытки вряд ли будут успешными. Вы ожидаете положительных результатов саммита? В общем, я оптимистичен, но о результатах саммита можно будет судить не ранее, чем через 4 года, когда станет очевидно, насколько согласованно действовали государства. Следующим крупным международным событием станет майская конференция Организации Объединенных Наций по проблеме нераспространения ядерного оружия. На этой конференции, как ожидается, будет поставлен вопрос о новых санкциях против Ирана.
Рассказывал Ян Рунов. И еще один штрих в тему. Перед началом саммита в Вашингтоне состоялась встреча президентов Украины и США Виктора Януковича и Барака Обамы. Один из главных ее результатов – согласие Украины избавиться от своих запасов высокообогащенного урана в течение ближайших 2 лет. О том, как комментируют итоги Украины американских переговоров в Киеве, рассказывает Владимир Вахненко.
Запасов высокообогащенного урана, который Украина использует в медицинских целях и для проведения исследований в своих научных центрах, достаточно для создания нескольких ядерных зарядов. По словам украинского президента Виктора Януковича, большая часть высокообогащенного урана может быть вывезена с территории страны до конца нынешнего года, возможно, в Россию. Хотя в Вашингтоне подчеркивают, что этот вопрос окончательно еще не решен. Жестом доброй воли называют согласие Украины избавиться от урана, который может быть использован для создания ядерного оружия, руководитель Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Пока это сугубо политическое заявление. Думаю, что оно сделано как раз для того, чтобы показать готовность Украины и дальше вносить посильную лепту в дело о разоружении и обеспечении ядерной безопасности в современном мире. Но, как это часто бывает, главное, возможно, в деталях. Вот надо понимать, кому будут переданы эти запасы, на каких условиях, потому что, в принципе, желательно, чтобы Украина получила компенсацию за вот этот жест доброй воли, чтобы не получилось так, как в свое время с Бушером. Украина пошла на серьезные уступки Соединенным Штатам, отказавшись от участия в Бушерском проекте, но не получила за это необходимых и желательных компенсаций, экономических прежде всего.
Почти 10 лет назад Киев отказался от участия в российско-иранском контракте по строительству атомной электростанции в Бушере, после того, как Вашингтон заявил, что сотрудничество с Ираном может угрожать распространению ядерных технологий. На прошедшей накануне встрече с Виктором Януковичем его американский коллега Барак Обама пообещал оказать техническую и финансовую помощь, которая потребуется при избавлении от урана. Кроме того, президент США заверил, что гарантии безопасности, предоставленные Украине после ее отказа от ядерного оружия в рамках Будапештского меморандума от 5 декабря 1994 года остаются в силе.
Подтверждение готовности выполнять условия Будапештского меморандума со стороны Соединенных Штатов, России и других ядерных держав – это важно и необходимо. Но думаю, что, может быть, есть смысл в том, чтобы поднять международно-правовой уровень этих гарантий, чтобы это был не просто меморандум, а некий договор, в котором ядерные державы фиксировали бы в долгосрочном измерении и конкретно на некие гарантии украинской безопасности. То есть были бы подтверждены и территориальная целостность и суверенитет Украины, и, может быть, прописаны механизмы обеспечения безопасности Украины. Думаю, что все-таки одних политических заявлений маловато.
Считает руководитель Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире информационная программа «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
В Варшаве началась церемония прощания с президентом Лехом Качинским и его супругой Марией, погибшими в авиакатастрофе под Смоленском. В парламенте Польши прошли траурные мероприятия в память о всех 96 погибших в авиакатастрофе. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. Установлены организаторы и исполнители терактов в московском метро и в дагестанском городе Кизляр. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников, не назвав при этом конкретных имен. Михаил Ходорковский продолжил во вторник давать показания в Хамовническом суде Москвы на новом процессе по его делу. Президент Киргизии Курманбек Бакиев готов к переговорам с новыми властями страны. Он заявил это сегодня на митинге в Джалалабаде на юге Киргизии, где собрались около 5000 его сторонников. В США проходит двухдневный международный саммит по ядерной безопасности. В его работе участвуют представители 47 государств. Иран заявил, что в конференции по разоружению, которая пройдет в Тегеране 17-18 апреля, примут участие министры иностранных дел 15 стран. Я, как всегда, напомню, что все последние новости Радио Свобода, репортажи наших корреспондентов, тексты программ, блоги наших авторов, специальные рубрики и проекты, видеокомментарии и многое-многое другое всегда на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к обзору свежих западных газет. Вместе со мной в студии мой коллега-обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин. Кирилл, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Давайте начнем с главной печальной темы всех последних дней. Сегодня в Польше церемония прощания с погибшими. Как звучат по тону комментарии сегодня в западных газетах на эту тему?
В комментариях, естественно, недостатка нет. Я выбрал две статьи. Одна скорее информационная, другая скорее комментарийная. Информационная статья в британской газете «Гардиан», корреспондент этого издания в Варшаве Кейт Коннелли. Статья называется «Языковой барьер и решение президента приземлиться. Водоворот теории вокруг польской авиакатастрофы». Вот позволю себе небольшую выдержку из этого текста. Российский авиадиспетчер Павел Плющин, тот, кто последним говорил с командой самолета Ту-154 Леха Качинского перед падением, упомянул о трудностях, которые возникли у пилотов с пониманием команд на русском языке. «Цифры они понимали с трудом, и я не мог определить высоту их полета», — заявил он. Однако бывший польский премьер сказал «Гардиан», что, по его мнению, Качинский, которому важно было сесть в Смоленске, чтобы принять участие в мемориальных мероприятиях по поводу 70-летия Катынского расстрела, мог сам стать одной из причин произошедшего, заставляя пилотов совершить посадку в условиях густого тумана. Бывший глава польского кабинета социал-демократ Лешек Миллер предположил, президент так хотел быть там. Пилоты знали это и пошли на риск, и потом все было потеряно. Миллер добавил, что Польше будет трудно заменить политическую элиту, десятки высших чиновников, погибших в катастрофе. «Когда погибают люди, говорят, что они незаменимые», сказал Миллер. «Но в этом случае я в самом деле считаю, что будет невероятно сложно найти тех, кто займет места этих талантливых людей». Это говорил Лешек Миллер, бывший премьер-министр Польши, статья Кейт Коннелли в британской газете «Гардиан».
Кирилл, вы еще упомянули о комментарии.
Да, вот комментарий как раз в «Таймс», в другой британской правой газете. Это комментарий Бена Макентайра с драматическим, на грани, сказал бы я, дурного вкуса заголовком. «В мрачные времена Польше нужен свет истины». Макентайр начинает с исторической параллели, с гибели в таинственной авиакатастрофе главы польского правительства в изгнании в Лондоне Владислава Сикорского в 1943 году. И вот цитата. «В 1943 году тогдашний лидер Польши обвинил Москву в Катынском расстреле, систематическом уничтожении 22 тысяч польских офицеров и интеллектуалов. Несколько месяцев спустя он был уже мертв, став жертвой авиакатастрофы. Было ли это убийством? Почти наверняка нет. Но болезненное прошлое Польши вкупе с официальной секретностью создает очень удушливую и загадочную атмосферу, в которой рождаются теории заговоров. В 2010 году другой польский лидер, президент Лех Качинский, отправился в Катынь, чтобы вспомнить жертв совершенного здесь чудовищного убийства. В течение нескольких часов он был мертв, став вместе с женой и 94 другими представителями польской элиты жертвой другой авиакатастрофы. Ну, скажем так, что сложно сказать, какого мнения придерживается автор этой колонки в «Таймс». Он и одни, и другие версии перебирает. Ключевой здесь является вот такая фраза, процитирую. «У Польши мистическое, глубоко эмоциональное отношение собственной истории, истории трагедии, восстаний, их подавлений, истории храбрости». Напомню, это комментарий Бена Макентайра в «Таймс».
Кирилл, поскольку мы заговорили о британских газетах, давайте поговорим еще и о британских делах. Еще одно довольно важное событие сегодня – это вот обнародование манифеста консервативной партии Британии накануне предстоящих выборов. Явно также, я уверен, что очень много, уж во всяком случае, в британских газетах публикаций на эту тему.
Огромное количество комментариев, статей, и я обращу внимание, мы вернемся к газете «Гардиан», это левая, левоцентральная. Центристская газета, это политические противники консерваторов. Автор статьи, главный политический корреспондент этого издания, Николас Уотт, текст называется «Консервативный манифест. Кэмерон предлагает вернуть власть народу». Небольшой отрывок. 130-страничный консервативный манифест, первый в нынешней истории, отпечатан в виде книги в твердом переплете трезвого, темно-голубого цвета, который иллюстрирует всю тяжесть финансового кризиса, с которым столкнулась Британия. Подзаголовок иллюстрирует новую философию Тори, простыми словами, приглашение вступить в правительство Британии. Ну и дальше Николас Уотт поясняет, что стоит за этим приглашением. Три основных положения. Прежде всего, консерваторы предлагают референдум по поводу любого местного вопроса, если за его проведение выступит от 5% населения, а также право для избирателей наложить вето на любое повышение местных налогов. Во-вторых, планы распространения права собственности на предприятия общественного сектора для работников этих предприятий и, как эхо знаменитого Тэтчеровского предложение создать демократию владельцев недвижимости. Ну, продолжение этой политики с некоторыми цифрами, которые, я думаю, что сейчас не очень интересно о них говорить. Поговорим несколько подробнее в другие дни. Таким образом, мы уже можем добавить от себя, а не от газеты «Гардиан». Британские консерваторы очень резко рванули налево, пытаясь, видимо, выбить у лейбористов, так сказать, их избирательную базу. Посмотрим, чем это закончится.
Спасибо, Кирилл. Я напомню, что с обзором свежих публикаций в британских газетах сегодня был мой коллега Кирилл Кобрин. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Варшаве началась церемония прощания с президентом Лехом Качинским и его супругой Марией, погибшими в авиакатастрофе под Смоленском. В парламенте Польши прошли траурные мероприятия в память о всех 96 жертвах авиакатастрофы, среди которых и 18 депутатов Сейма и члены Сената. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Варшаве Алексей Диковицкий. Компания, марши!
Почетный караул в варшавском аэропорту и короткая церемония с участием ближайших родственников Марии Качинской. Внезапная смерть забрала ее от нас, наполняя болью и скорбью сердца близких, а также многих из нас. Затем траурная процессия направилась через весь город в президентский дворец. По тому же маршруту, что и двумя днями ранее, процессия с телом президента. На пути следования колонны автомобилей тысячи варшавян.
Жегнать президента.
Попрощаться и с президентом, и с первой дамой нужно.
И по ним президент.
Большое количество людей и у самого президентского дворца.
Шок же, может...
Я в шоке, не могу до сих пор поверить, что это случилось. Но как, скажите же, можно было допустить до того, чтобы в одном самолете летело столько людей, важных для страны? Да еще не самолет, а металлолом какой-то.
Грохотом.
Заместитель руководителя канцелярии президента Яцек Сасин заявил, что попрощаться с Лехом и Марией Качинскими смогут все желающие. Если потребуется, то президентский дворец не будет закрываться даже ночью.
Пан президент, пани президента, вас вспомнили, вырушили стон.
Первая дама вместе с президентом выехала из этого дворца в Россию. Здесь они вместе жили, а потом вместе погибли на российской земле. Думаю, что это правильно, что их тела будут выставлены для прощания также вместе.
Были в том моменте, когда придут поляки их жегнать.
Сказал Яцек Сасин. В часовне президентского дворца состоится благослужение с участием родственников Марии Качинской, и только после этого будет возможность попрощаться с президентской парой. Предварительно запланировано, что церемония прощания со всеми жертвами пройдет в субботу, а похороны в воскресенье. Пока неизвестно, где будет похоронена президентская пара. Возможно, это будет один из варшавских костелов. Сегодня же в парламенте Польши проходят траурные мероприятия в память о погибших в катастрофе депутатах Сейма и Сената.
Выражение сочувствия родине.
Мы хотим высказать наши соболезнования сожаления близким наших погибших коллег прежде всего, но я хотел бы, чтобы эти мероприятия стали демонстрацией единства нашей страны перед лицом такой страшной трагедии,
так и надзвичайной,
заявил спикер Сейма, исполняющий обязанности президента Бранислав Комаровский. В катастрофе погибло 18 депутатов Сейма и Сената. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к российским региональным темам. В Иркутской области родители дошкольников вышли на акции протеста. В городе Ангарск местные жители провели марш детских колясок, которые закончили митингом на Центральной площади. Иркутские родители вместе со своими детьми провели пикет перед зданием правительства Иркутской области. Люди высказываются против длинных очередей в детские сады и коррупции в дошкольных учреждениях образования. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Екатерина Вертинская.
47 мам с детьми на колясках участвовали в шествии марш детских колясок в Ангарске. Участников было бы гораздо больше, если б не погода. Ледяной ветер буквально пронизывал до костей. С проблемой записи на очередь в детский сад сталкивается каждая ангарская семья, в которой есть ребенок младше 5 лет и который еще не ходит в садик. Это происходит каждый год, 1 апреля. Именно с этого дня, так решили местные чиновники, начинается регистрация детей на очередь в детские сады. Несмотря на то, что запись продолжается до 31 августа, мамы и папы уже знают, не успеешь 1 апреля, в сад не попадешь. В 2010 году родители начинали дежурить с 30 марта. В течение 2 суток жгли костры, каждые 2 часа проводили перекличку. Кто не пришел, исключался из списка. Такое положение еще больше обострило ситуацию, и ангарчане со своими малолетними детьми вышли на марш. Одно из основных требований – искоренение коррупции. Акцию протеста, посвященную этой же проблеме, провели и в Иркутске. В форме пикета «Даешь сады цветам жизни». Иркутянка Екатерина Камозина, одна из организаторов пикета, пришла с сыном Романом, которому всего 10 месяцев.
Пособие по уходу за ребенком платится до 1,5 лет. Детский сад в самом лучшем варианте, только с 2. И полгода семьи просто бедствуют, особенно семьи неполные, там где только одна мама. Это вот детское пособие 240 рублей. 50 рублей то, что платит предприятие. Все. И выйти на работу нет возможности, потому что ребенка просто некуда деть.
Екатерина говорит, что в начале марта они написали обращение к министру социальной защиты Иркутской области Семену Крутю с просьбой вернуть компенсации, которые раньше выплачивались мамам, чьи дети не устроены в детский сад. Прошло больше месяца, но ответа до сих пор нет. Министр образования Иркутской области Виктор Басюк говорит, что ситуация в регионе год от года не стабилизируется. В Приангарье отмечается демографический рост, но темпы ввода дополнительных мест в дошкольные учреждения слишком низкие. Комментируя акцию протеста в Ангарске, Басюк сказал, что там проблема обострилась из-за ошибочной системы записи в детские сады. Чиновник расценивает ее как издевательство над родителями и детьми. Иркутский пикет он охарактеризовал как поддержку ангарчан и только лишь.
Ну, я думаю, что в Иркутске эта акция прошла только уже в поддержку, как бы это, и я присутствовал на этой акции. В основном эта акция состояла из ангарских родителей, которые организованно приехали на автобусе и после акции организованно уехали в город Ангарск.
Участница иркутского пикета Екатерина Камозина опровергла слова чиновника. Она сама работник образования и Виктора Стефановича знает в лицо. На акции его не было. Девушка заверила меня, что все мамы и папы, которые участвовали в протесте, иркутяне. Они требуют создания специальной комиссии для выявления нерационально используемых площадей в детских садах для создания дополнительных групп, повышение заработной платы работникам дошкольных образовательных учреждений, выплат компенсаций в размере расходования средств на содержание ребенка с 1,5 лет и до поступления в детский сад. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Варшаве проходит церемония прощания с президентом Лехом Качинским и его супругой Марией, погибшими в авиакатастрофе под Смоленском. Гробы с телами установлены в президентском дворце. В парламенте Польши прошли траурные мероприятия в память о всех 96 погибших в авиакатастрофе, среди которых и 18 депутатов Сейма и членов Сената. Установлены организаторы и исполнители терактов в московском метро и в дагестанском городе Кизляр. Об этом сообщил на заседании Национального антитеррористического комитета директор ФСБ России Александр Бортников, не назвав при этом конкретных имен. Госсекретарь США Хиллари Клинтон и министр иностранных дел России Сергей Лавров подпишут во вторник в Вашингтоне двусторонний протокол о сокращении запасов оружейного плутония. Подписание документа состоится во второй день международного саммита по ядерной безопасности, который проходит в Вашингтоне. Президент Киргизии Курманбек Бакиев готов к переговорам с новыми властями страны. Бакиев заявил об этом сегодня на митинге в Джалалабаде на юге Киргизии, где собрались около 5000 его сторонников. Временное правительство Киргизии, сформированное оппозицией, приняло решение лишить Бакиева неприкосновенности. Против него возбуждено уголовное дело. Михаил Ходорковский продолжил во вторник давать показания в Хамовническом суде Москвы на процессе по второму уголовному делу о хищении нефти и отмывании денег. На сегодняшнем заседании бывший глава ЮКОСа задал 22 вопроса и сам же дал на них ответы. В Ираке в результате взрывов сегодня погибли 5 человек, еще 13 ранены. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Я, как всегда, еще раз напоминаю, что все последние события, новости, эксклюзивные интервью и многое другое вы найдете на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. И сейчас с нами в эфире один из редакторов сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Юрий, добрый день и вам слово. Давайте расскажем нашим слушателям и потенциальным читателям, чем сегодня мы отличились, я бы сказал, наш сайт по сравнению, допустим, с какими-то другими веб-страницами.
Здравствуйте, Александр. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня я очень советую всем посетителям сайта «Радио Свобода» обратить внимание на раздел «Блоги». Там опубликован постинг наших постоянных авторов, семьи Андрея Звезденкова и Светланы Штарковой, родителей тяжело больного ребенка, который постоянно в регулярном режиме в блогах на сайте «Радио Свобода» описывают все мучения, все треволнения, связанные с их положением. И вот сегодня они пишут нам о том, что президент Медведев после многих обращений интернет-сообщества, после 25 тысяч подписей под обращением принять во внимание аспект распространения в России так называемых орфанных препаратов, сиротских лекарств, которые предназначены для больных детей с редкими болезнями, лекарств, которые не ходят ни в одну номенклатуру, и их, соответственно, ввоз в Россию связан и с пошлинами, и с какими-то контрабандистскими ухищрениями, все для того, чтобы эти дети могли хоть как-то жить. Так вот, Светлана Штаркова и Андрей Звезденков информируют нас о том, что президент подписал закон об обороте лекарственных средств без упоминания орфанных лекарств. То есть все остается по-прежнему. Контрабанда, переплата, пошлины. Блогеры пишут: интересно, что чувствовал президент, ставя сегодня свою подпись под смертным приговором, под законом, после того, как 25 тысяч человек его молили этого не делать. Каково это? Поставить запятую во фразе «казнить нельзя помиловать». Сколько людей-то потеряла страна за эти 2 года? Сколько еще планируешь потерять? Или ты ждешь, когда необходимое законе пойдет само по себе? Или ты сама больше больна каким-то редким заболеванием? Вот такие вопросы задают блогеры «Радио Свобода» на сайте «Радио Свобода».
Спасибо. Я напомню, что с нами в эфире был один из редакторов сайта «Радио Свобода», наш коллега Юрий Васильев. Мы продолжаем программу. Президент Киргизии Курманбек Бакиев заявил сегодня на митинге в Джалалабаде на юге страны, где собрались около 5000 его сторонников, что готов к переговорам с новыми властями страны. Неизвестно пока, как на это заявление Бакиева повлияло решение временного правительства Киргизии, сформированного оппозицией, лишить Бакиева неприкосновенности. И против Бакиева возбуждено уголовное дело. С нами на связи сейчас корреспондент «Радио Свободы» в Бишкеке Надежда Толкунова. От нее мы узнаем последние подробности. Здравствуйте, Надежда. И мой первый вопрос к вам. Есть ли какие-то интересные детали в сегодняшнем выступлении Курманбека Бакиева в Джалалабаде?
Да, только что буквально на пресс-конференции в Джалалабадской области на юге Киргизии президент впервые заявил, что готов добровольно сложить в себя полномочия, но с одним условием: если новые власти предоставят лично ему и его родственникам, а также окружению, гарантии безопасности. Это одна из последних таких новостей.
Скажите, Надежда, есть ли заявление страны временного правительства Киргизии? И сразу я задам второй вопрос. Какова сейчас обстановка в Бишкеке и в других крупных городах центра и севера страны?
В Бишкеке сегодня стало уже после обеда поспокойнее. На площади несколько сот человек поставили юрту возле разгромленного дома правительства. И я туда ходила, и выяснилось, что это родственники погибших. Они сами устанавливают мраморную плиту, чтобы желающие люди приносили туда цветы в память погибшим в массовых беспорядках 7 апреля. А так относительно спокойного заседания парламента, которое буквально еще вчера брали штурмом несколько сот человек, пытаясь туда прорваться к временному правительству, сейчас тоже людей нет. И в Бишкеке сегодня уже открыты и работают все магазины, кафе, так что город возвращается в привычное русло.
Скажите, а известно ли что-нибудь о работе правоохранительных органов сейчас, об их заявлениях, будут ли проводиться следствия, будут ли какие-либо суды над вот тысячами мародеров, которые разгромили Бишкек и некоторые другие города? Эти кадры по телевидению наблюдал весь мир. Пойманы ли организаторы вот этих погромов? И вообще, как обстоят здесь дела?
В этой части сегодня впервые главы силовых структур, в частности, исполняющий обязанности генерального прокурора Азимбек Бекназаров, он заявил, что с сегодняшнего дня новая власть решила решительно покончить с рейдерством, самозахватом земель или мародерством. И уже несколько десятков мародеров, они пойманы, доставлены в столичное ГУВД. Вот, и в отношении них ведется следствие, выясняются их личности. Вот, и действительно уже после обеда, ближе к вечеру, уже перестали поступать сообщения о том, что где-то происходит рейдерство, но самозахваты земель еще в Бишкеке и в пригородах, к сожалению, продолжаются. Также сегодня главы силовых структур заявили, что сначала они выставили ультиматум, что если Бакиев добровольно сегодня не вернется в Бишкек, сегодня ближе к ночи начнется спецоперация на юге по принудительному его возвращению в киргизскую столицу. Вот. Но только что главы силовых структур, в частности, глава спецслужб Душибаев генерал, он заявил, что силовики готовы предоставить гарантии безопасности экс-президента в случае его добровольной отставки и возвращения сегодня в Бишкек.
Спасибо, Надежда. Я напомню, с нами на связи была корреспондент Радио Свобода в Бишкеке Надежда Толкунова. Мы продолжаем программу «Время свободы». Государственная Дума России начнет вскоре рассматривать предложенный президентом Дмитрием Медведевым законопроект об ужесточении ответственности за правонарушения для сотрудников Министерства внутренних дел. Документ, однако, по поступающей информации, вызвал замечания у Конституционного суда. Подробнее об этом в рубрике «Политика онлайн», подготовленной сегодня Валентином Барышниковым.
Сообщается, что в Госдуму пришло письмо из Конституционного суда. Газета «Ведомости», ссылающаяся на источник в суде, утверждает, что документ носит скорее технический характер. Это справка, подготовленная по запросу Госдумы. Газета приводит фрагмент письма.
Исходя из конституционного принципа равенства и справедливости, законодатель должен признать отягчающими обстоятельствами совершение преступления не только сотрудниками органов внутренних дел, но и сотрудниками других правоохранительных органов, которые наделены сходными властными полномочиями.
Приводят «Ведомости» отрывок из письма Конституционного суда, отмечающего, что выделение в отдельную группу милиционеров окажется дискриминационным по признаку профессиональной принадлежности. Недовольство суда, как сообщается, вызвало и предложенная новая статья Уголовного кодекса, карающая милиционеров за отказ подчиниться приказу начальника. Прокомментировать это письмо я попросил федерального судью в отставке, заслуженного юриста Российской Федерации Сергея Пашина. В чем суть претензий Конституционного суда к этому законопроекту?
Конституционный суд указывает на нарушение принципа равенства, потому что определенная группа должностных лиц не может быть вычленена из всех представителей власти. Уголовный кодекс говорит о представителях власти, и, соответственно, и защита их, и ответственность их должны осуществляться на основе принципа равенства. Вот это, по-моему, основная претензия, которая содержится в письме.
Второй пункт, который вызвал недовольство Конституционного суда, что предложена новая статья Уголовного кодекса, карающая милиционера за отказ подчиниться приказу начальства. В чем тут неконституционность?
Есть нормы, которые преследуют за выполнение незаконных приказов. И в основном эти нормы касаются военнослужащих. Вот лица, находящиеся на службе в органах внутренних дел или являющиеся чиновниками гражданских ведомств, не должны, как представляется, быть стеснены слишком жесткими правилами, связанными с выполнением приказов. То есть это может пониматься в том смысле, что им предстоит выбирать между велениями своей совести и страхом перед уголовной ответственностью. В судебной практике были дела, ну, скажем, дело Ульмана, довольно знаменитое, Ульмана, Перелевского и других, когда выполнение преступного приказа военнослужащим повлекло существенный вред и, более того, было причиной гибели людей. Так что есть вполне правомерные опасения.
Интернет-издание «Свободная пресса» приводит мнение по этому вопросу Владимира Овчинского, советника председателя Конституционного суда России, генерал-майора милиции.
Вводить уголовную ответственность за невыполнение приказов вообще логично. Если человек не выполняет приказ в военное время, это уголовная ответственность. Имеется в виду для военнослужащих. А в мирное время за невыполнение приказа можно применять только меры дисциплинарного воздействия. В мирное время не выполняешь приказ – уволен, не хочешь работать в ОМОНе, уходи, не хочешь ехать в Чечню, все, прерывай контракты, иди на гражданку. Причем тут уголовная ответственность?
Как отмечают ведомости, хотя президентские законопроекты обычно не правятся, не исключено, что в итоге будет ужесточена ответственность для всех силовиков и офицеров ФСБ, госнаркоконтроля, сотрудников Генпрокуратуры и СКП. Газета приводит мнение сотрудника центрального аппарата МВД, который опасается, что признание работы в органах внутренних дел отягчающим обстоятельством приведет к дальнейшей демотивации сотрудников и повышению квалификации оборотней в погонях, в сокрытии следов. На этом фоне предложение Конституционного суда выглядит хотя бы как восстановление справедливости, сказал собеседник газеты «Ведомости». По словам зампреда Конституционного комитета коммуниста Виктора Илюхина, это редчайший случай, когда Конституционный суд присылает такой отзыв на президентский закон. Обычно замечания судов касаются проектов, затрагивающих их самих, но здесь было налицо грубое нарушение закона, приводит слова Илюхина, газета «Ведомости». А вот что думает об обстоятельствах появления письма Конституционного суда Сергей Пашин. То, что Конституционный суд вмешивается в процесс рассмотрения закона, законопроекта, это редкий случай или это такая обычная практика?
Для французского Конституционного совета это обычная практика. Что касается нашего Конституционного суда, то это не должно стать практикой, потому что Конституционный суд в России осуществляет так называемый последующий контроль. Он рассматривает жалобы на нарушение законами прав человека. А законопроектов он не рецензирует, потому что в каком положении он окажется, рассматривая жалобы на закон, если до этого он одобрил законопроект. Судьям, кстати говоря, тоже запрещено высказываться по вопросам, которые могут впоследствии стать предметом рассмотрения в Конституционном суде. Так что Конституционный суд здесь поступил ультравирес с превышением полномочий, и это его письмо не может считаться официальной позицией Конституционного суда. Он высказывает ее только в судебных заседаниях.
В чем причина такого поведения Конституционного суда?
Я не знаю, что так затронуло Конституционный суд в этом законопроекте и кто его попросил о том, чтобы дать такую рецензию. Поэтому мне судить сложно. Я помню очень большую статью Зорькина в российской газете, председателя Конституционного суда, где он весьма тепло высказывался об органах внутренних дел и полагал, что именно на этой структуре, как на становом хребте, держится наше государство. Возможно, это личный каприз председателя суда.
Это был федеральный судья в отставке, заслуженный юрист России Сергей Пашин. Валентин Барышников, Радио «Свобода».
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Варшаве проходит церемония прощания с президентом Лехом Качинским и его супругой Марией, погибшими в авиакатастрофе под Смоленском. Установлены организаторы и исполнители терактов в московском метро и в дагестанском городе Кизляр, заявил директор ФСБ России Александр Бортников, не назвав имен. В Вашингтоне открылся международный саммит по ядерной безопасности, в котором участвуют 47 государств. Президент Киргизии Курманбек Бакиев заявил, что готов к переговорам с новыми властями страны. Михаил Ходорковский сегодня продолжил давать показания в хамовническом суде Москвы.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Украина обещает отказаться от ядерных запасов. Первый успех саммита США.
Комментарии экспертов.
Кто стоит за успехом венгерских националистов на парламентских выборах? Мнение историков и политологов.
Право автора.
Журналист Михаил Соколов. Трагедия под Смоленском может объединить народы России и Польши.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы». Не дожидаясь решения федеральных властей, российские регионы самостоятельно вводят полный запрет на торговлю крепкими спиртными напитками в ночное время. На днях он начнет действовать в Московской области. В дальнейшем, как прогнозируют эксперты, такой режим торговли может быть распространен и на слабоалкогольные напитки, включая пиво. Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Федеральное правительство уже в ближайшее время планирует согласовать условия введения тотального запрета на продажу крепкого алкоголя в ночное время. Сегодня в России решение таких вопросов отнесено к компетенции властей регионов. В большинстве из них торговля ночью крепкими спиртными напитками в целом уже запрещена. Однако по отдельному согласованию с местными органами власти в крупных сетевых магазинах возможен и круглосуточный ее режим. Теперь федеральный центр планирует установить единые правила, оставив регионам право самостоятельно сокращать время продаж, но никак не увеличивать его. Впрочем, о едином минимальном интервале запрета ведомства пока не договорились. Говорит руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.
Речь идет о том, что нельзя будет продавать алкогольную продукцию после какого-то установленного времени. Сейчас в Москве и в Московской области есть ограничения. С 11 часов вечера нельзя продавать алкогольную продукцию свыше 15%. Предлагается распространить общие запреты на территорию всей страны, потому что сегодня право устанавливать ограничения времени есть у субъектов Российской Федерации. Инновацией законопроекта является то, что это право будет иметь уполномоченное ведомство Российской Федерации. То есть это право устанавливать временные ограничения будет изъято у субъектов Российской Федерации.
Запрет на розничную торговлю крепкими спиртными напитками в ночное время, как считают авторы законопроекта, должен не только привести к более цивилизованному потреблению алкоголя в барах и ресторанах, на которые он не распространяется, но и снизить количество правонарушений, совершаемых в состоянии опьянения. Кроме того, как считает Павел Шапкин, новое правило сделает более прозрачным и сам алкогольный рынок.
Просто возникла идея, что будет порядок наведен таким образом. В стране 180 тысяч розничных точек, которые торгуют спиртным. И если будут общие правила, общая система декларирования, то это приведет к тому, что больше порядка. К тому же отчетность, которую представляет эта розничная торговля, будет как-то сочетаться с той отчетностью, которую представляет производитель алкогольной продукции, вот так называемой системой ЕГАИС. К тому же в некоторых субъектах ограничения времени установлены, в некоторых субъектах Российской Федерации не установлено ограничение времени. Считается, что для того, чтобы меньше потребляли алкоголя, нужно, чтобы все-таки ограничения по времени действовали на территории всей страны.
Крупные производители и продавцы алкоголя, уже прогнозирующие увеличение доли теневого рынка, тем не менее вряд ли станут жестко выступать против предлагаемых правительством ограничений. Как считают эксперты, от них пострадают в первую очередь маленькие торговые точки. Каковы могут быть масштабы таких потерь? Аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Максим Клягин.
В крупном супермаркете или там дискаунтере с большим ассортиментом на долю ночных продаж алкоголя будет приходиться сравнительно небольшая сумма, скажем там, в пределах, наверное, нескольких процентов от продаж, от общего оборота, да, в ночное время. В то же время в небольших магазинах, которые во многом ориентированы именно на продажу алкоголя в ночное время, эта доля может быть заметно выше. Я так предполагаю, что 50%, может быть, даже и 80% от всей ночной выручки в день она может достигать.
В свою очередь, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин считает, что в целом производители и продавцы крепкого алкоголя больших убытков не понесут. Более того, он готов согласиться с распространением подобных ограничений и на другие спиртные напитки, включая пиво.
Я не думаю, что это как-то сильно скажется на объемах продаж, просто, наверное, будет меньше негативных последствий, поскольку подвыпившие люди вряд ли, так сказать, получат возможность пойти среди ночи и догнаться. Эта мера только снизит общую криминогенную ситуацию, но не повлияет, скажем, там, кардинально на объем продаж. Вообще, если говорить об ограничениях во времени, то, наверное, целесообразно распространить эти ограничения на все виды алкогольной продукции и пива, а не только на алкогольную продукцию, крепость свыше 15%.
Однако, как отмечает аналитик Финама Максим Клягин, ввести запрет на ночную торговлю пивом будет сложнее, поскольку этот напиток по российскому законодательству не является алкогольным.
Я так подозреваю, для этого придется вводить какие-то изменения в законодательство. Например, все чаще в последнее время звучат призывы перевести пиво в статус алкогольных напитков. Да? То, соответственно, конечно, очень серьезно изменит всю дистрибуцию. Я думаю, что запрет ночных продаж пива – это даже менее болезненная вещь, чем просто изменение статуса всего этого сегмента рынка.
Изменение же правового статуса пива приведет к заметным изменениям в правилах торговли им, в том числе и в системе налогообложения. Максим Клягин продолжает.
Продажи пива, как вы знаете, лицензии не требуются. Соответственно, огромное количество в процентном соотношении, 50-60% пива продается как раз в нестационарных объектах розничной торговли, в маленьких магазинах, ларьках и так далее и тому подобное. А это значит, что им, соответственно, или придется получать эти лицензии, что довольно сложно, как вы, я думаю, догадываетесь, да? Либо терять значительную часть дохода. Ведь посмотрите на любую палатку, 70% из ее ассортимента – это, собственно, пиво.
Несмотря на то, что о точных параметрах запрета на ночную торговлю спиртным в правительстве пока не договорились, никто не сомневается, что компромисс будет найден уже в ближайшее время. В связи с этим, по прогнозам, новые правила вступят в действие еще до конца текущего года.
С экономической панорамой вас познакомил наш обозреватель Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит, как всегда, репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Столица Испании только что отметила столетие своего главного проспекта – Гран-Вии, что в переводе означает «большая дорога», рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свободы» Виктор Черецкий.
Гран-Вию 100 лет назад власти тогдашнего Мадрида, которые хотели придать ему современный для той эпохи облик европейской столицы, проложили, как новый Арбат в Москве, по самому центру города. При этом было снесено 312 старинных домов, с карты столицы исчезли 48 узких, возникших еще в средние века, маленьких улиц. Проект магистрали, длина которой всего 1300 метров, разрабатывался чуть ли не полвека, с 60-х годов 19-го столетия, а заканчивался после начала работ в апреле 1910 года еще лет 20. Вдоль широкого проспекта выросли здания, построенные по последней европейской архитектурной моде 10-х и 20-х годов. В них разместились магазины, кафе и рестораны, отели, театры и кинотеатры, офисы банков и страховых компаний и, разумеется, роскошные квартиры для состоятельных мадридцев. В нынешних торжествах по случаю столетия принял участие король Испании Хуан Карлос, чей дед, король Альфонс XIII, 100 лет назад присутствовал на празднике в связи с началом работ на проспекте, говорит мэр города Альберто Руис Гальярдон. Проспект Гран-Вия родился как мечта, устремленная в будущее. И эта мечта скоро стала реальностью, ведь проспект вобрал в себя последние достижения градостроительства своего времени, стал деловым и культурным центром. Он способствовал прогрессу Мадрида и всей Испании. Начинается Гран-Вия у площади Испании, на которой находится знаменитый памятник Сервантесу. От этого места до площади Кальяо проспект часто называют «Мадридским Бродвеем», поскольку именно здесь расположены самые популярные театры и концертные залы города. Следующий отрезок проспекта до его слияния с улицей Алькала известен своими магазинами. К примеру, здесь расположен Мадридский дом книги, один из универмагов компании «Корте Инглес», магазины испанских и международных фирм модной одежды «Сара», «Бершка», «Корте Фьель», «Сфера», «Манго», «Страдивариус» и так далее. неподалеку самое знаменитое мадридское кафе «Чикоте». С 30-х годов 20 века здесь собирались столичные интеллектуалы, политики, журналисты, литераторы. Да и сегодня, зайдя в кафе, вы непременно столкнетесь с какой-нибудь знаменитостью, если не испанской, то иностранной. К примеру, звезды Голливуда, посещающие Мадрид, считают своим долгом побывать в кафе. Здесь, говорят неоднократно, еще в 30-е годы выпивал Хемингуэй. Особо выделяется на этом центральном отрезке Гран-Вии здание телефонной компании «Телефоника». Оно было построено в конце 20-х годов и считалось одним из первых небоскребов в Европе, хотя его высота и составляет всего 90 метров. Во времена гражданской войны, во второй половине 30-х годов, на верхних этажах здания располагался наблюдательный пункт противовоздушной обороны столицы. Находившиеся здесь советские военные специалисты, воевавшие за одну из сторон конфликта, вызывали истребители при приближении бомбардировщиков неприятеля. Говорит испанский писатель, знаток мадридской архитектуры Сантьяго Амон. Что касается здания «Телефоники», то оно по своему архитектурному стилю органически вписывается в ансамбль проспекта, хотя и значительно выше других строений. Любопытно, что это единственное здание, построенное не в европейском архитектурном стиле, а в американском, в стиле нью-йоркских небоскребов. Его строитель, архитектор Карденас, был большим поклонником американской архитектуры. Любопытно, что вокруг роскошной, утопающей в вечернее время в море огней Гран-Вии, сохранились с очень давних времен маргинальные кварталы. К примеру, расположенные поблизости улицы Монтера, Бальеста и другие – среда круглосуточного обитания проституток и наркоманов. А вплотную прилегающий к главному проспекту столицы район Чуэка в последние десятилетия прочно заселили представители сексуальных меньшинств. Кстати, ежегодно на самом проспекте они устраивают шумные празднества Дня гордости геев. За время своего существования проспект поменял несколько названий – первоначальная Гран-Вия, пришедшие к власти в 1936 году левые, поменяли на проспект имени профсоюза анархистов СНТ. Затем, после начала гражданской войны, в июле того же года, магистраль получила название «Проспект России», а с ноября 1937 года – «Проспект Советского Союза» в знак благодарности Москве за поставки военной техники и посылку военных специалистов. Генерал Франко затем назвал проспект в честь основателя испанской фаланги Хосе Антонио Примо де Риверы. И лишь после смерти диктатора в 1981 году проспекту вернули его историческое название. Впрочем, в сознании жителей столицы он название никогда и не менял. И при левых, и при правых жители его называли всегда одинаково – Гран-Вия. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – это доклад главы ФСБ России Александра Бортникова об успехах его подчиненных в раскрытии терактов в московском метро и в дагестанском городе Кизляр. Вас ждут и другие репортажи. Оставайтесь на наших волнах.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Убийство зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Пусть попробует уничтожить. Это будет...
Генсек НАТО объявил минуту молчания.
Мы отказываемся раскрывать наши...
Это по-хорошему зависит от того, когда в Варшаву будут доставлены тела всех 96 жертв.
И мы не сможем ему гарантировать безопасность, поскольку то, что он натворил, это стоит...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.